Миша попросил меня проповедовать на тему жатвы, да? И на самом деле иногда трудно проповедовать на праздники, потому что вы, многие из вас, много лет в церкви, да? И вы уже знаете все, что скажет проповедник или пастор. А скажите, пожалуйста, есть ли кто-то здесь, кто первый раз будет слушать проповедь на тему жатвы? Если есть, поднимите руку. Один человек есть, да? Ну, по крайней мере, для одного человека буду говорить сегодня. Друзья, я, наверное, уже 26-й или 27-й раз, я уже сбился со счета, буду праздновать праздник жатвы. И многократно говорил на этот праздник проповедь, праздничной проповеди. И сегодня я хотел бы сделать такую обзорную проповедь. И моя проповедь называется, или я буду говорить сегодня, о трех важных аспектах праздника жатвы в традиции евангельской церкви. Я давно в церкви. Мне было 18 лет, когда я покаялся. Я помню, что еще в Могилеве была старая церковь, и я еще был подростком и сидел на большом железном ящике вместе с молодежью церковной и слушал проповеди, которые проповедовали традиционные старые братья. А потом я оказался в семинарии, я понял, что они все неправильно проповедовали, и потом в другой семинарии. А вот потом прошло время, я понял, что они много правильного все-таки говорили. Да? И хотелось бы многое слышать из того, что они говорили тогда, потому что тогда очень сильно акцент делался на пришествии Иисуса Христа и на том, что время близко, время коротко. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы услышали все эти три аспекта, которые я слышал на протяжении десятилетий от проповедников, которые проповедовали на праздник жатвы. И первый важный аспект – жатва как благодарение. Это день благодарения Богу. И текст, который Миша уже сегодня читал, хотелось бы напомнить. Этот текст из Ветхого Завета, из книги «Исход», из 23 главы. И вы помните эти слова, да? «Три раза в году празднуй мне». Это Бог дает повеление своему народу и всем мужчинам в народе повеление от Господа Бога три раза в год приходить в Иерусалим и праздновать три праздника важных. Какие три праздника важных? Первый праздник – это праздник опресноков, пресный хлеб, который символизировал их выход из Египта. Помните, да? Они были в Египте. Сегодня кто-то говорил уже о том, что Бог вывел нас из Египта, духовного Египта. Слава Богу ему за это. И вот праздник, который мы сегодня празднуем, называя его Днем Благодарения, да, это праздник двойной был в Ветхом Завете. Это праздник жатвы первых плодов труда твоего, который ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. И сегодня этот праздник, который у нас, он ближе к самому последнему или крайнему празднику, да, когда плоды уже все собираются. Хотя еще не все плоды собрались, еще нет тут картошки. Забыли, да? Но я вам привез. Хорошо. И других корнеплодов, кстати, тут тоже нет. Борщевого набора не вижу вообще. Неужели церковь не любит борщ? Вот. Но в любом случае, все, что производит поле, если можно слайд, который я там высылал, одна фотография точно была. Вот. Вот это все, что производит нам земля. Произведение земли. И мужчина, каждый мужчина должен был приходить и благодарить Бога. Да? Но один текст, который упускается, да? Я хотел бы его тоже вспомнить. 25 стих из этой же 23 главы. Если можно, 25 стих. Есть он там, да? «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и вино твое, и воду твою, и отвращу вас от вас болезни». Актуален этот текст сегодня, братья и сестры, друзья, церковь? Очень актуален, да? И лет 5 назад он был бы не таким актуальным, не так ли? Но сегодня действительно, это же Божье обетование. Бог обещает людям, которые благодарят, которые празднуют, которые приходят на поклонение, и не просто приходят на поклонение три раза в год, но постоянно в своей жизни, помнят о Боге, прилепляются к Богу. Есть такое слово. И который служит Богу, он говорит, благословит Господь твой хлеб. Вино твое есть там, нет? У меня в Библии написано в скобочках вино твое. Как Дмитрий Алексеевич говорит, плод виноградный. И воду твою, и важно для нас, отвращу от вас болезни. Не так давно читали мы в семье Псалом 90. Помните Псалом 90? живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, Бог мой, на которого я уповаю, на которого надеюсь, которому поклоняюсь, которому служу. И опять же обетование такое же. Гибельные язвы, стрелы, летящие в ночи. Бог обещает защищать своих детей. И нам веру это надо принять, эту истину, дорогие братья и сестры. Еще один текст в отношении этого пункта Дня Благодарения я хотел бы вместе с вами прочитать из Нового Завета, послание апостола Павла Римской Церкви. Если можно, тоже посмотрим этот текстик. Мы очень быстро, я прошу прощения, поверхностно по некоторым текстам проходим, да? Но это обзорная такая проповедь, и вы меня, надеюсь, простите, да, за то, что чуть поверхностно. Смотрите, здесь очень интересный текст есть. Но как они, да, сказано о людях, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И там дальше перечисляются дальше их дела, да? Смотрите, благодарение для верующих людей, для христиан. Если мы видели, прошлый текст был Ветхий Завет, а здесь у нас Новый Завет, да? Благодарение — это естественно для христианина. Смотрите, недостаточно просто познать Бога, да? Или получить познание о Боге, как есть другой текст. Очень важно, говорит этот текст, прославить Бога как Бога. А что значит прославить Бога как Бога? Что это значит для нас с вами? Мы сегодня прославляли Бога как Бога или неправильно мы славили? Моя жена сидела сегодня и слушала, как вы благодарили, как церковь выходила, да, благодарила Бога. Говорит, тебе уже, наверное, не надо выходить проповедовать, да? Я согласен с ней полностью. Вы знаете, я с вами познакомился ближе. Через то, что вы говорили, я видел вас, я видел вашу жизнь, я видел ваши жизненные ситуации. И самое главное, самое ценное, то, что я услышал сегодня, то, что вы веру имеете в Бога. Вы надеетесь на Бога. Вы доверяете Богу вашу жизнь. Но не так другие люди, друзья. В той же самой первой главе, 28 текст. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Еще одна важная мысль. Когда мы перестаем благодарить Бога, когда Бог уходит из нашего разума, даже если мы узнали о Боге, да, для нас есть два вида откровения. Есть общее откровение, это природа. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь. Все люди смотрят на прекрасный, удивительный мир, смотрят открытыми глазами, используют специальные средства, микроскопы, там, генная инженерия, еще другое. И видно, насколько сложен и удивителен этот мир, который сотворил Господь Бог. Это общее откровение, о котором он говорит. Познали то, что есть Бог, но этого недостаточно, друзья. Нужно вас благодарить, нужно иметь Бога в разуме, нужно просыпаться каждый день. Мне понравилась эта фраза, которую когда-то Родзинский сказал. Я просыпаюсь утром, я понимаю, Бог подарил мне самый дорогой подарок, который есть на земле. Еще один день жизни моей. И я славлю Бога. И мы сегодня славим Бога, друзья. Мы воздаем славу Господу Богу. Мы благодарим. Когда прекращается благодарение, если Бог уходит из разума, происходит все, что описано в первой главе. Очень страшные вещи о женщинах, о мужчинах, о том, в какие грехи они начали впадать. И все то нечестие и мерзость, которую мы сегодня видим, и которую удивляемся, и задаем, может быть, вопрос, за что же с белорусским народом такое произошло, да? А разве нету за что? Аборты, пьянство, убийство, ненависть, вражда, обманы, ссоры. Сколько в нашем народе таких вещей? Каждый день. Тысячи и тысячи людей. Плач, слезы, убийство, распри, ненависть. Это все, что есть. И чтобы избавиться вот от этого всего, братья и сестры, друзья, церковь, все, кто с нами онлайн сегодня или будет слушать записи, очень важно помнить о Боге, познать Бога и возблагодарить Его как Бога. Итак, для благодарения для нас очень важный праздник. Вторая важный аспект, о котором я хотел бы говорить кратко, это жатва как некий промежуточный итог жизни. И очень часто, помню, особенно пожилые братья читали этот текст, который записан в книге пророка Иеремии, 8 глава, 20 текст. А помните этот текст? Слышали вы от старых пожилых братьев этот текст? Написано: прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Больше не буду читать из Иеремии, не буду мучить вас большими текстами, достаточно одного текста. О чем здесь говорится? Здесь говорится о народе Божьем, который находится в трудных обстоятельствах жизни, да? И вопрос спасения. У себя в пиджаке нашел вот такую вот открыточку. Когда-то в церкви нам раздавали, да? И здесь написано: я буду молиться и приглашу на Рождество. Лет, может быть, 3, 4, 5 назад было, да? И здесь три имени надо было записать. Я записал трех своих близких знакомых. Вот недавно обнаружил, что лежит в кармашке эта открыточка, и вычеркнул одно имя. Имя человека уже нету здесь, он умер. Он молодой был, он достаточно моложе меня. Вот, но у него были трудные обстоятельства жизни. Я ему говорил о Христе, я ему говорил, что нужно покаяться, нужно веровать в Иисуса Христа. Но он был убежденным, больше, наверное, православным, и у него был, он искал своего пути. Человек ушел из жизни. И самое страшное, знаете, в чем заключается? Не в том, что он умер. Мы все умрем. Однажды придет время, каждый из нас покинет эту землю. Это очевидно. Мы не любим об этом говорить, мы не любим об этом думать. Мы не любим об этом думать, не так ли? Мы даже не думаем об этом. И это нормально, потому что Бог сотворил нас как существ вечно живущих. Человек – вечно живущее существо. Смерть – это наш враг. Об этом Библия говорит очень ясно. И однажды придет время, когда этот враг истребится. Последний враг человека, человечества, смерть – он будет Богом истреблен. Друзья, самое страшное – это неопределенность. Последние несколько недель жизни своей мой друг, он был в больнице. Он очень тяжело переживал свою болезнь, от которой он умер. Он был в сознании. И я надеюсь, что он покаялся, что у него было время подумать и обратиться к Богу. И часто братья читают эти тексты, да, когда говорят о жатве. И я хотел бы два текста буквально прочитать, чтобы не затягивать наше время с вами. Иоанна, 4 глава, 35-41 текст. Смотрите, что написано. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца...» Я правильно читаю, да? «И наступит жатва» — это слова Иисуса Христа. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду, собирающий плод в жизнь вечную, так что и сеющий, жнущий вместе радоваться будут. В этом случае справедливо изречение: один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И очень важно. «И многие самаряне из того города уверовали в него по слову женщины, свидетельствующей ей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по слову его». Что произошло здесь в этом случае? Это история, когда Христос разговаривает с самарянкой, да? Христос обращает внимание на людей, которых он видит. И он говорит: вот эти нивы, которые побелели, они готовы к жатве. В жизни каждого из нас, друзья, был человек, который когда-то рассказал нам Евангелие. Я ни разу не слышал 2 одинаковых свидетельства, когда люди выходят и рассказывают свидетельства. Нету 2 одинаковых. Но всегда есть один важный аспект. Блаженны ноги кого? Благовестника. Буквально на прошлой неделе слышал такое было интервью. Петр Мамонов, знаете, наверное, актер, который главную роль в фильме «Остров» снялся, сыграл, да? И вот он сказал такую фразу, что если ты прожил один день и не порадовал никого своим присутствием, вот ты жил, и никто не обрадовался тому, что ты был в этом дне. Ты прожил свой день напрасно, зря. Если ты не порадовал хотя бы одного человека своим присутствием. Друзья, в нашей традиции в евангельской мы поем песни, да? Хотя бы один сноп нести Господу, прийти со снопом в руках, с одной спасенной душой. Поставьте себе задачу. Давайте каждый из нас поставим себе задачу. Порадовать своим присутствием, просто порадовать любого, хотя бы одного человека, но каждый день. Реально это или нет? И пускай через нашу доброту, через нашу любовь, во-первых, Бог прославится, а во-вторых, люди узнают о Господе нашем, Спасителе Иисусе Христе. Потому что Христос говорит эти слова: от того узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь нелицемерную любовь между собой. И последний текст в отношении этого пункта. Матфея, 9 глава. Смотрите, здесь показано сердце Иисуса Христа. Написано: «Ходил Иисус по всем городам, исцелением, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И, видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Примерно похожая идея, да? Образ Иисуса Христа. Если мы христиане, значит, мы поступаем по образу нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Что делал Иисус? Вот из этих двух последних текстов. Мы видим его сердце, да? Он жалился, он видит изнурение людей. Мы часто испытываем жалость к людям, не так ли? Когда больной человек, когда ребенок, когда реклама какая-то проходит, появляется, жалость естественно испытываем. Но иногда мы забываем увидеть нужду человека, обратиться. И самая большая нужда, которая есть у отдельно взятого человека, друзья, это нужда в спасении. Еще очень важный момент, вы говорили в своих свидетельствах об этом сегодня много. Последний текст. Молите Господина жатвы. Кто такой Господин жатвы? Иисус, Господь, Бог. Он Господин жатвы. Молите, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите Его о том, чтобы действительно наше дело, наше слово, наша проповедь, наше действие какое-то, которое мы делаем, касалось людей. Для этого нужно молиться. И третий важный аспект, который я видел и слышал от братьев в традиционных церквах, это образ жатвы как кончины века, эсхатологический аспект. И несколько текстов, три текста хотел бы с вами вместе прочитать. Они не очень большие, короткие, мы будем молиться. Иисус Христос объясняет притчу о плевелах и говорит такие слова. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего, и пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышать. Сегодня день благодарения. Сегодня день жатвы, праздник жатвы. И сегодня мы должны помнить о том, что однажды будет время, когда будет дана оценка жизни человека здесь на земле. Когда Бог будет судить не просто дела, но, как сказано в Писании, помышление и намерение сердечное. То, что было внутри нас, то, что мы даже намеревались сделать, но не успели, Бог знает, и Бог будет судить. Что важно в этом тексте? Давайте посмотрим вместе с нами, вместе, братья и сестры. Христос, проповедуя Евангелие, проповедуя добрую весть, благую весть, Он говорил: приблизилось к вам Царствие Божие. А в чем добрая весть? В неотвратимости Божьего гнева и возмездия, братья и сестры. Плач и скрежет зубов – это то, с чего начинал проповедь Иисус Христос. Плач и скрежет зубов – об этом я очень часто слышал, когда сидел вот на тех железных ящиках в церкви, на балконе. И братья пожилые, они постоянно об этом говорили. Сейчас очень редко я слышу эту проповедь, да? Особенно вот в наших с вами церквах, редко мы проповедуем о том, что будет плач и скрежет зубов. Будет и есть место, в которое Бог отправит человека, который не верует в Евангелие. Место мучения, место ада, место, где не будет Бога. Место, в котором люди будут предоставлены сами себе, всей своей мерзости, всей своей нечистоте, всему тому злу, которое живет в человеке. Представьте, какое ужасное это место будет. Место ненависти, место безнадежности, место отсутствия Бога, Его любви, Его милости. Откровение Миша сегодня читал, да? Хотел бы тоже вспомнить этот текст. Опять же, эсхатологический аспект жатвы. Только один текст, Миша. Так мало? Да. Все обрезал. Спасибо, Миша. У меня есть больше. Да. Я с 15 прочитаю. А нет, с 14. Взглянул я, вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец, в руке Его острый серп. Между прочим, это Иисус Христос. Можете представить себе Иисуса Христа, которого мы чаще всего представляем на кресте распятого, в руках у которого острый серп? Не уверен, что все вы видели серп. Что такое серп? Это серп, это страшная вещь на самом деле. Это такая вот, вот такая штука с зазубринами. Его так берешь вот так вот, и все, что хочешь, можно этими зазубринами порезать, порвать любую крапиву, любую траву. Вот этот серп у него так в руках. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, земля была пожата. И с другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Что это такое за картина страшная, а? Ангелы с острыми серпами. Очень неприятная картина, да? Если вы внимательно читали бы книгу Откровения, в предыдущей главе, там дальше, в контексте, там речь идет о последнем времени, о числе зверя, о том, кто несет начертание зверя, да? И все это исполняется уже сегодня. И мы многого сокрытого не видим. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских. Очень тяжелая картина, да? Очень тяжелые образы, которые содержатся в книге Откровений, но которые обязательно придут в этот мир, на нашу Вселенную. И последний текст, друзья, сегодня. Деяния, 17 глава, если можно. Еще один текст, еще одна картинка. Апостол Павел проповедовал своим соотечественникам, евреям, тем, которые отвергли Иисуса Христа, тем, которые не хотели Его слушать, которые Его пытались убить, побить камнями. Он сказал им когда-то такие слова в книге «Деяния апостолов». «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Я помню профессора греческого языка и Нового Завета, который нам рассказывал о том, что в древности у императора в Римской империи был специальный календарь «Солнечные часы». Это такой календарь, который был связан с солнечными часами. Обычно это был какой-то выступающий предмет или прут, или шест. И вот солнышко, когда встает, оно бросает тень, и потом солнышко движется, и тень движется по циферблату этих часов. Но каждый день, новый, наступающий день, имеет разную длину тени, которая бросается. Да? И вот на этом календаре, если можно слайд следующий, римский календарь. Это вот самое лучшее, что я нашел. Да? Ну, вообще, по-моему, тут ни о чем. Ничего тут разобрать невозможно. Да? Но суть в чем? Что на этом календаре был назначен день рождения императора. И вот человек, который смотрел на эти часы, да, солнечные часы с солнечным календарем, он видел, что вот солнышко движется вот, вот по этой линии, а потом оно придет в эту линию, а потом придет в следующую линию, а вот на этой линии уже день рождения императора. Вот точно такой же язык используется в Деянии, если можно, текст. Смотрите, о дне и том, и часе, Библия говорит, не знает никто, да? Но на Божьем календаре уже назначен день, в который Бог будет праведно судить вселенную. Этот день уже существует на этом календаре, о дне, о котором мы не знаем, да? Подав посредством предопределенного мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Друзья, сегодня праздник жатвы. Три аспекта. Услышали, да? Совсем согласны? Итак, день благодарения. Мы благодарим Богу. Очень важный аспект. Жатва как итог жизни. Мы должны поставить какую-то, дать оценку нашему современному вот состоянию, ответить на самый главный вопрос. Спасен я или нет? Лето прошло. Осень прошла. Зима скоро. Проходит осень, да? А спасен ли я? И третья жатва — это кончина века. Эсхатологический аспект. Это то, что ждет нас в будущем. Давайте поблагодарим Бога и прославим Его за Его удивительный дар жизни. И удивительный дар жизни вечной в Господе нашем Иисусе Христе. Слава Богу. Аминь. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты так милостив к нам, за то, что, Господи, Ты так возлюбил нас, за то, что, Господи, однажды Ты послал в этот мир нашего Господа Спасителя Иисуса Христа, за то, что Христос взял на Себя все наши немощи и понес все наши болезни и беззакония, за то, что сегодня, Господь, Ты позволяешь нам и продляешь эти дни жизни нашей и позволяешь нам сегодня, Господи, быть в церкви. Благодарю Тебя за церковь, в которой я нахожусь, за все их свидетельства, которые прославляют Тебя. Благодарю за то, что Ты, Господи, с моими дорогими братьями и сестрами, за то, что Ты их так благословил, за то, что они радуются по местной церкви, Господь, радуются всем служителям, радуются всему тому, что происходит здесь с ними, Господь. И эта радость исходит от Тебя, и это все благодаря Тебе. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя. Мы благословляем Твое светлое и святое имя. Мы возносим Тебе славу, нашему Богу, Творцу неба и земли, Богу, возлюбившему нас и спасшему нас от ужаса смерти, от тьмы, которая поглощает все вокруг, от язвы, ходящей в ночи. Господь, мы благодарны Тебе за то, что придет кончина века, но мы будем с Тобою, мы будем спасены. И сегодня, Боже, прими сердечную благодарность, как Бог любящий, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.